«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05 в студии Анастасия Аношко. Это я. Заходите ко мне на телеграм-канал Аношко. Я там сегодня напишу, как получить налоговый вычет из налоговой, как проверить, сколько налогов ваш работодатель заплатил за вас, если вы на зарплате, если вы... Нет, не иждивенец нельзя сказать, да, человек, который работает за деньги, меняет свое свободное время, так сказать, на прибыль. Да, добавляйтесь, телеграм-канал найти легко, просто кириллице написать «Оношко», и все, и вы там. И радио говорит МСК, это наши новости, тоже добавляйтесь, там всякое интересное, самое оперативное. Значит, Навальный сказал, что не знаком с материалами дела, объявили перерыв ровно час на то, чтобы он ознакомился вместе с адвокатами, хотя ему вручали копию летом, и он сказал, что было очень много всяких разных у него дел и все прочее, он не успел тогда. Поэтому сейчас будет час, и мы в этом смысле расслабленно обсуждаем другие темы. Ну, собственно, что нам было? Значит, смотрите, почитаю я ленту новостей. Мастерство заголовка от газеты.ру. В хрониках дня газета.ру пишет: жильцов дома на юго-востоке Москвы эвакуируют после хлопка газовоздушной смеси. Ну, вот это взрыв у нас, слово писать считается, видимо, как-то... Это, причем я вам должна сказать, что это что-то вроде самоцензуры. То есть таких вот распоряжений я вот ответственно заявляю, что я не видела. Ну, обычно это все распространяется там на все редакции, как-то так сверху, если такое. Это все люди сами. Хлопок газовоздушной смеси произошел. Но около 30 человек эвакуированы из жилого дома на юго-востоке Москвы после хлопка в пятницу сегодня. Будем надеяться, что все там... что все там без жертв, будем надеяться. Так, еще ужасное какое-то ужасное сообщение из Дагестана к нам приходит. В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с пищевым отравлением. 30 из одной школы обратились к симптомам пищевого отравления. Ну, вот это с пометкой «срочно» приходит. Будем надеяться, что не в первый раз мы уже из тех краев слышим такие тревожные новости. Там, очевидно, нужно что-то чинить в консерватории, потому что какая-то проблема с едой, с бактериями, с инфекциями и так далее. Но самая страшная новость, конечно, пришла к нам не с лент новостей. На лентах что тут... Да, больше такого ничего, наверное, интересного нет. А вот проснулся вирус Непах со смертностью в 75%. Я не знаю, почему-то незаслуженно. И мне кажется, как-то оно провалилось, никто не подхватывает. А вчера в 17:20, вот я вижу, вот во второй половине дня вчера эти сюжеты стали появляться. Ну вот я читаю с сайта Московского комсомольца, пожалуйста. Мир оказался под угрозой новой пандемии. Не прошло и года с того рокового дня. Нет, ну тут надо, конечно, другим голосом зачитывать музыку какую-то более тревожную в качестве подложки. Не прошло и года с того рокового дня, когда далекие от вирусологии люди впервые услышали о COVID-19. Как специалисты назвали новый патоген, способный вызвать пандемию аналогичного масштаба? Значит, сам по себе вирус не пах, причем комсомолец, московский комсомолец называет его с большой буквы, как имя собственное, не пах. Не нов, как и ковид. Впервые зафиксированный у человека в 40-х годах прошлого столетия. Как и коронавирус, Непах дремал настолько давно, что человечество успело о нем позабыть. Но теперь, если верить ученым, проснулся в Китае и при условии открытых границ грозит распространиться по всему миру. С помощью специалистов мы выяснили, где же пробудился грозный Непах и стоит ли россиянам его бояться. Первыми тревогу забили голландские ученые, мы им не можем не доверять, конечно, они же иностранцы, правда, Михаил? Первыми тревогу забили голландские ученые, обратив внимание на то, что сейчас, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусом, о риске пандемии, вызванных другими заболеваниями, просто забыли. А Непах – это еще одно бурно развивающееся сейчас инфекционное заболевание, которое может взорвать мир в любой момент, заявила глава Нидерландского медицинского фонда Джаярси Айера, что Непах намного опаснее COVID-19 и способен спровоцировать новую пандемию, подтвердили и эксперты ВОЗ, предупредив, что проникновение этого вируса в человеческий организм вызывает воспаление мозга и оборачивается летальным исходом в 75% случаев. Но вот насчет родины свирепого патогена возникли споры. Ну, насколько это важно насчет родины патогена, я вот, честно говоря, вот это вообще не очень понимаю. Ну, кроме того, что это имеет отношение, наверное, к государственному устройству и способности закрыть границы моментально, там, или попросить людей оставаться дома, и, значит, и они действительно будут там сидеть, не распространяя никакую там эпидемию и так далее. Но вот-вот-вот, значит, Непах периодически дает малые эпидемические вспышки по всей Юго-Восточной Азии, говорит, значит, доктор, который комментирует, переводит его, московский комсомолец. Когда Непах впервые зафиксировали в Малайзии, сначала перепутали с японским энцефалитом, но потом идентифицировали, с 99 года фиксировали в Бангладеш, Индии, Китае, Сингапуре, Северной Австралии. При этом на Китай, Индию, Бангладеш Непах распространился только в последние 10 лет. Можно ли предохранить себя от инфекции, спрашивает московский комсомолец. Причиной массовых вспышек в нашей стране всегда было употребление плохо промытых фруктов или соков из них. Человек заболевает, съев плод, в который вирус попал вместе с мочой или слюной инфицированных крыланов, разновидности летучих мышей. По мнению ученых, помимо летальности и разрушения мозга, опасности Непаху добавляют еще и очень длинный инкубационный период до 45 дней. То есть полтора месяца человек может, совсем не ощущая себя больным, распространять этот вирус вокруг себя. Другой неприятный момент, если, как если бы было мало, который стал причиной поднятия этого вопроса в Европе, несмотря на то, что Непах был обнаружен более 20 лет назад, лечить его не умеют пока нигде в мире. То есть лечат только симптомы, ну как и ковид. И прочие вирусные заболевания. Но четкого понимания причинно-следственной связи, которая обеспечила бы эффективный подход к лечению, пока не существует. Вирусы всегда есть, были и будут. Просто те, которые уходят в спорадические единичные случаи, со временем забываются, объясняет врач-эпидемиолог Ольга Володарская. Ну и так далее. Вам страшно? Скажите, пожалуйста. Вы планировали какой-то летний отдых? Какие фрукты вы покупаете? Какие? Вы покупаете сейчас, например, дыни и арбузы в Пятерочке? Я видела, есть, я заказываю удаленно, у меня огромное количество приложений стоит, разных-разных магазинов, и я то там, то сям хожу. Это время занимает почти столько же, по ощущениям, как настоящий выезд в магазин. Ужасно, долго, утомительно, нудно все это собирать в корзину, значит, и все это. И я вижу, что там есть какие-то совершенно несезонные, и клубника теперь у нас круглый год, значит, в продаже, и все, и прочее, там, голубика. И я вот теперь думаю про крыланов. Про Непах? Нет, Григорий Санкт-Петербурга не боится. Воз бабки надо выбить, вот они вспоминают, чем бы нас еще пугнуть. Сергей пишет, что-то Индия с их количеством и скученностью населения не вымерла от этого Непаха. Котопёс. Скоро в Нидерландах запретят употребление легких наркотиков, так что передаю привет голландским ученым. Котопёс. Даренко, помнится, говорил, что моет фрукты с мылом. Не знаю, но может быть. Мне казалось, это все всегда странным, вот это вот мыло для фруктов. Это какая-то противоестественная, мне кажется, вещь. Ну, как будто бы. Но я знаю, что есть люди, которые прям это делают. Действительно, и не умирают тоже. Это хороший знак. Ух, сразу бы начали с воспаления мозга. У меня на работе 7 раз на дню у меня иммунитет. Воспаление мозга. Это шутки, я понимаю, да-да-да. 777 себя исчерпал, теперь Непах. Из Википедии статью перепечатали. Этому вирусу 20 лет. Григорий, так и ковиду 19 тоже много лет. Там похожие родственнички его. Коронавирусом тоже мы их давно знаем. Кто знал, что будет такое? А это вот 75% это вам... Сейчас, знаете, летальность уменьшается, ну, количество смертей вот, от общего количества зараженных, там, переболевших, количество погибших, оно немного сокращается от COVID-19. Не пах. Ну, все, шутки пошли, лингвистические упражнения. Взорвать Китай. Так, фу, как вы некрасиво пишете, Владимир Свет Олегович. У меня знакомая моет сосиски, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так, а в СМС-портал еще нам пишут про ИП, про отчисления и так далее. Ну, для продолжения этой дискуссии я приглашаю вас к себе в Телеграм, а дальше там разберемся. Рано или поздно мы все умрем, вопрос только когда. Просто надо фрукты нормально мыть. Может быть, это вспомнит наконец. А нас в школе этому учили, Сергей Голубев. Вас учили в школе мыть фрукты. Это у нас, у девочек был труд первая четверть на кухне. А мальчики что-то там пилили все время, их не приглашали. И мы учились делать горячий бутерброд. А все остальные четверти мы учились шить ночную рубашку и передник. Передник для работы на кухне, я так думаю, все-таки в большей степени, чем еще что-то. А как вас могли учить? И не было в те времена никаких, когда мы с вами учились, это было давно, не было никакого мыла специального для фрукта, ничего этого не было. Ученые бабу Вангу наслушались, что ли? Любаша, Алла пишет, я мою упаковку с мылом, до сих пор Алла моет. Ну, вы молодец, Алла, у вас много задора и труда, я бы не справилась, это просто так утомительно все. А как сок мыть? Сок, ну, не знаю, сок надо выжимать. Я делаю отчисления ежеквартально в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования. Если у меня оборот в год более 300 тысяч, то дополнительно плачу 1%. Дима Борисович написал про то, как он распоряжается своим ИП. Вот, я вам рассказала про вирус. Ну, давайте обменяемся. Вот вы сейчас, может быть, увидите ряд таких публикаций. Их несколько. У нас я выбрала вот «Московский комсомолец», чтобы оттуда вам зачитать про этот вирус Непах. А я, кстати, сейчас на лентах проверю. Интересно, в агентствах есть это или нет? Просто интересно, потому что, честно говоря, вызывает это все, ну, сомнения, но это наш мозг так. Нет, ни одного слова про Непах нету, вот именно вот на агентствах за последние там двое суток. 7373948. Когда вы видите такие сообщения, или врач позвоните, врач, доктор, эпидемиолог, вирусолог, пожалуйста, 7373948, 495-й код. Стоит ли бояться, стоит ли прислушиваться, или это все вот такое запугивание, и еще надо разобраться, кому это нужно, все, 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Пожалуйста.
Алло, алло, Григорий, да.
Да, боитесь.
Но это ли? Больше пугалки. Пугалки, да,
пугалки. Что, а как всякие, вы отличаете такие, да? Пугалку от непугалки? Вот откуда
да,
вы знаете?
Да, ну все, почти пугалка, да. То, что говорят, чешем зубы. А сейчас, кстати, насчет выезда. Не все знают, что, например, из России выезд на машине запрещен, вообще никуда не уедешь. Только самолетом, еще чем-то. Это на форумах, ну, путешественников обсуждают. Как так, люди куда-то хотят, планируют, а выезд на самом деле закрыт. Представляете? Вот что творится. Ну, вариант Северной Кореи у нас такой лайтовый
у нас,
пока.
Кстати, есть небольшая граница с... Спасибо за звонок. Есть небольшой участок границы с Северной Кореей, между прочим. И я думаю, почему мы не... Вы знаете, что в Северной Корее есть пионерские лагеря для детей? Вы это знаете? Я знаю, вот у нас тут много очень любителей социалистической мысли и всего такого. Да, они есть. Я не знаю, что там творится, но они как бы рассказывают очень в позитивных тонах. Еще у нас есть граница с Северной Кореей. Но я боюсь, что да, нас туда, может быть, тоже не пустят. И вообще, интересно, на нашей стороне не выпускают, да? Или на той стороне не впускают, тоже вопрос. На чьей стороне проблема? В РФ выявлено почти 16 700 новых случаев COVID-19 за сутки. 527 умерших. Оперштаб. Ну, это что, тоже страшилки? Нет, это вот, пожалуйста, констатация факта. Это только то, что зафиксировали. А мы еще, да, держим в уме, что, может быть, не все, система, может быть, не все увидела. 7373948. Очень хотелось бы услышать настоящего вирусолога, который про этот вирус что-то слышал. Ну, скажите, что это неправда. Или наоборот. Не стоит недооценивать. Мы настолько пережаты. Здравствуйте. Всем этим страхом, что уже не видим настоящих опасностей.
Меня Александр зовут. Вы знаете, не буду говорить, что там нет вирусов, ничего не надо слушать. Но хочу сказать вот о себе, там, о своих знакомых. Чем больше вот нагнетается вот это вот все, да, вот один вырос, второй, третий, четвертый, мутация идет к нам такого-то, ты начинаешь на это все меньше и меньше обращать внимание. Это вот в нашем вот менталитете русском, да, то есть я не говорю там за рубежом, я не знаю, как
а
там.
А почему вот, русском? Да? Мне кажется, это животное, ну, это такое или физиология, животные, ты привыкаешь
это вот,
к стрессу.
Да, конечно. Это знаете, что они делают? Это вот к нам ко всем ведь приходят смски от МЧС, да?
Да.
И они иногда приходят чуть ли не через день, каждый день, какой-то уровень опасности, не выходите. А почему они пошли? Потому что один-единственный раз МЧС промахнулась, не предупредила, да, и теперь они шлют. И ты изначально, раз, два, три, ты на это обращал внимание, не ставил там зонтик или еще что-то, да, но когда ты видишь, что это идет через день, эти пугалки и все остальное, ты просто со временем начинаешь просто... даже не смотреть это на самом деле. И вот они сейчас добьются ровно того же самого.
А за что вы хотите? Нет, они это кто? Вот смотрите, я вам как человек...
А вы знаете, это вот...
распространитель информации. Давайте я вам как сорока расскажу. Вот я когда вижу, да, заголовок или вижу информацию, мне хочется ею поделиться. На самом деле это, конечно, внутреннее, вот. Но когда это совпадает с профессиональным, это прекрасно. Да? Тебе хочется поделиться, ты идешь, смотришь источник, ты переводишь, ты публикуешь в СМИ, и в данном случае ты не, на самом деле ты не преследуешь цель напугать или как-то кого-то мобилизовать, ты просто информируешь. Как это, информирован, значит, вооружен. Нету никакого в действительности единого центра там, принятия решений, чтобы вот надавить, запугать и так далее. Нет, это происходит само. И я, кстати, не знаю, правда это или нет, мне рассказывали в детстве, что все, что значит, якобы ученые, не знаю, может быть, вы тоже про такое слышали, поставили цветочек и приклеили к нему уловители всяких этих импульсов, ну, все-таки цветы и растения – это живые существа и так далее, у них тоже там импульсы какие-то идут, ну, не знаю, насчет мыслительной деятельности, навряд ли, но все равно они что-то там чувствуют, вот. И стали в этой же комнате ломать ветки другому растению. И якобы, это цветочек этот вздрагивал, и это фиксировали, ну, вздрагивал в каком-то электрическом смысле, да, и якобы этот фиксировал аппарат. Вот, и, значит, вздрагивает, но со временем, чем больше веточек ломалось там или листиков отрывалось, он привыкал со временем и перестал вздрагивать, ну, как бы привыкал к этой ситуации, к этому стрессу и уже не так реагировал сильно. И как будто бы взяли живую человеческую кровь и стали ее капать, значит, куда-то там, ну, не знаю, в кислоту или в кипяток, убивать, в общем. И якобы он это чувствовал и привыкнуть не смог. Ну, это, мне кажется, что это вот какая-то, честно говоря, байка, вот, я не проверяла, просто такой, но зато яркий образ, да, то есть привыкание или непривыкание к какому-то стрессу. Есть вещи, к которым привыкнуть невозможно. Вот новость накануне была какая-то кошмарная совершенно, когда в одном из городов российских человек сбросился с крыши 17-этажного дома, с целью покончить жизнь самоубийством. И попал на коляску с младенцем. И младенец погиб в итоге, 6-месячный там, или 5-месячный, там, по разным данным. Это было, по-моему, это произошло то ли вчера, то ли позавчера. И я, значит, эти телеграм-каналы многочисленные, на которые я подписана, да, там пишут, ну, там, о состоянии матери. Про отца почему-то забыли, но неважно, не уточняется. Мать считается, видимо, более близким, все равно все еще в сознании, да, наших граждан, человеком к ребенку, чем отец. Но это какая-то страшная, чудовищная, невероятная новость. И я увидела вдруг там видео, да, что вот сейчас, и с пометкой «Осторожно, 18+, жесткие кадры». Я, будучи очень циничным человеком, таким, не меня там растрогать нельзя, и все такое, я просто быстрее промотала это видео вверх. Просто я не стала смотреть, потому что, ну, вот, что, не знаю почему, мне показалось, что я, может быть, не то чтобы там не выдержу, но вот не стала я смотреть. В этом смысле, да, то есть привыкание к какому-то стрессу, вот такому, ну, вот эта стрессовая новость, да, она меня лично не касается, но я прям, у меня эмпатия, может, развита слишком сильно. Я не могу, я в ужасе от этого всего. Я не знаю, как там жить дальше будут эти, там, ну, как-то справляться, привыкать, там, эти родители ребенка. Вот. Про человека, который сбросился, мне не хочется думать. Вот. Ну, хотя тоже отдельная, да, история. Ну, сейчас Следственный комитет возбудил дело, там, проверку он там осуществляет и так далее. Ну, когда гибнет ребенок, всегда эта процедура такая обязательная. Но на самом деле это вот странное свойство психики. Все-таки совершенно до конца привыкнуть к стрессу нельзя. Современные СМИ давно уподобились бабушкам на скамейке. Позор, пишет 36-й. В Северной Корее в поездах существуют вагоны, где дети делают домашние задания под контролем учителя, пишет Игорь. Какие-то сказки рассказывают. Куда они там ездят на поездах в Северной Корее? Из Пхеньяна куда? Куда они едут? Куда? На восток, на запад, на север? Куда они едут из Пхеньяна в поездах? Так долго, что им нужен учитель, чтобы делать домашние задания. А если не задали, то что они делают? Я сериал «След» не могу смотреть. Там в каждой серии труп. Да, я тоже со временем перестала вот это все с кровью. Неинтересно. Хотя когда-то очень так, ну, вот казалось, что это вот кино, это значит там что-то такое, обострение. Вы что, кино не видели? «Поезд в Пусан»? А подождите, это при чем тут Северная Корея? Пусан — это южнокорейский город. Нет, я не смотрела «Поезд в Пусан», но я видела, что это какой-то ужастик вроде бы. Зачем рассказываете такие ужасные новости, еще произошедшие несколько дней назад? Из всего разнообразия выбрали самую мерзость. Это характеризует вас определенным образом, пишет Сергей Желтый. Мы сейчас перейдем к хорошим новостям, безусловно, конечно. Это я просто пример привела. Есть новости про какой-то страшный новый вирус, который имеет, который убивает 75% людей, которые мы заразились. И я вас спросила, вы вот пугаетесь этого или нет? Если вы считаете, эта новость не очень важна, ну, пожалуйста, будем так это и знать. Давайте хорошие новости теперь. Давайте перейдем. Путин утвердил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов. Это случилось накануне. Вечером появилась новость. Вот читаю по газете «РУ». Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности работы высших руководителей в регионах. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Можете ознакомиться. Знаете ли вы его сайт? Это publication.pravo.gov.ru. Пожалуйста. Ну, думаю, что не все знали, но вот это место, где вы можете знакомиться с последними указами. Значит, всего в списке 20 критериев, среди которых доверие к власти, это на первом месте, доверие. Второе, уровень бедности. По уровню бедности будут оценивать руководители. Третье, численность населения субъекта. Чем она больше, тем, наверное, лучше. Управление. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Длительность жизни. Уровень образования. Это отдельный пункт. Ну, чем выше, видимо, тем лучше работа руководителя региона. Объем жилищного строительства. Тоже будет показателем. Также в качестве критериев оценки эффективности работы губернаторов указывается число посещений культурных мероприятий, запятая, цифровая зрелость в кавычках органов государственной власти и так далее. Кроме того, согласно указу администрации президента поручено разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя этого. Кроме того, до 1 марта необходимо представлять президенту соответствующий доклад. Указ вступает в силу со дня его подписания, а поскольку мы начинали статью с того, что он его подписал, этот указ, то он уже, видимо, вступил в силу. Этот указ, с ним можно ознакомиться на сайте правовой информации, газета «РУ» дает ссылку. Я, наверное, тоже в телеграм-канал могу себе отправить это. Я хотела с вами это отдельно обсудить, насколько вы считаете это вот правильный, хороший набор критериев, по которым будет оцениваться работа губернаторов. Поскольку губернаторы управляют нами, тоже в том числе, то это нас напрямую касается. Вот. И кроме того, ну, мне интересно, конечно, тоже, как это будет разработана, собственно, сама оценка, потому что, может быть, это будет какой-то рейтинг на вроде шахматного, знаете, когда твоя сила оценивается относительно сил партнеров, с которыми ты играешь. Знаете, такой там у них есть такая бальная система, она очень интересно строится, то есть есть какие-то лидеры признанные, у них там самый высокий балл, и все это, то есть как понять, насколько вы сильный в шахматах? Вы сыграете с одним, у которого мало баллов, но если вы у него выиграли, то у вас уже формируется первая часть и так далее. Это будут относительные или это будут какие-то абсолютные показатели? Как быть с разным положением регионов? Ну, вообще на геофизической карте и там историческая какая-то, соответственно, есть какой-то исторический, хочется сказать, бэкграунд, но на самом деле, наверное, неправильное иностранное слово, как сказать, исторический фон, история, какое-то прошлое у региона, да, которое его вот, он вот такой, он, допустим, находится где-нибудь, это крайний север. Там люди оттуда уезжают, там просто тяжело жить, например. Там ветра, там холод, там дорого, очень все, очень дорого. И нет никаких больше надбавок. Получается, что будут такие расстрельные какие-то совершенно места, куда люди будут отправляться, значит, тем, чтобы быть ниже всех в этом рейтинге эффективности. Ну, поговорим об этом после новостей. Сейчас будут новости, а я пока у себя в телеграм-канале расшарю этот указ. Можете с ним ознакомиться, зайдя на Аношко, набрав это все дело кириллицей в телеграм-канале. Ну и там, кстати, есть обсуждение, чатик, можете и там поучаствовать. 11:30 новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Заседание возобновлено. Пока знакомился с делом Алексей Навальный, его адвокаты выходили на улицу покурить, им сделали замечание, потому что они делали это прямо у таблички «Не курить». Вот. В телеграм-каналах все это засвидетельствовано, сфотографировано и так далее. Я, как и обещала, выложила PDF у себя в телеграм-канале указа президента, подписанный вчера, по поводу критериев оценки работы губернаторов. Сейчас обсудим. Мосгаз сообщает, что пожар в доме на юго-востоке Москвы не связан с газом. Теперь появляется точный адрес. Это улица Полбина, 42. А причиной пожара в доме стало возгорание личных вещей в жилой комнате. То есть это никакая не кухня, поэтому это не хлопок. Это не то, что вы думали. И не мы думали. Ну, будем внимательны. Оранжевое облако над Большим Камнем в Приморье появилось из-за работ на карьере, сообщают власти. Вот, кстати, о работе власти. Сейчас поговорим. Появилась после взрывных работ на карьере. Там народ забеспокоился. А еще сегодня с утра первое, что я увидела, что под Пермью произошел выброс хлора от производства. И облако идет на город, и никто не может сказать, сколько там хлора. Вот еще такие новости с точки зрения организации. Организация – это плохо. Организации производств. Да, всяческих. Вызывает сомнения некие. Может быть, не безупречно все там сделано. Итак, значит, у нас с вами указ президента. Там все-таки я посмотрела, там разные сроки ставятся, и 2, и 3 месяца будет разрабатываться прям система и внедрение, и приведение в соответствие законодательных актов и так далее. Так что там долго будут это все делать. Но вот он перечень, он утвержден, перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, в скобках, руководителей высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации. Первое. Доверие к власти. Это показатель оценки эффективности деятельности высших должностных лиц. Доверие к власти, в скобках, доверие к президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам, руководителям высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. То есть к самим главам регионов, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации. Это первый пункт. Второй. Численность населения субъекта Российской Федерации. Я так понимаю, что это будет относительный показатель, он будет отстраиваться, наверное, от предыдущих показателей численности данного конкретного региона. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Четвертое. Уровень бедности. Пятое. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет включена в перечень оценки. Чем спортивнее, чем физкультурнее будут люди, тем лучше. Кстати, где наш налоговый вычет на фитнес? Я его не вижу. Была хорошая идея. Я уже новый должна покупать билет, и я хочу скидку 13%. Уровень образования. Седьмое. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Угу. Эффективность. То есть сама вот по себе эффективность выявления будет критерием оценки эффективности руководителя. Доля граждан, занимающихся добровольческой, в скобках, волонтерской деятельностью. Условия для воспитания гармонично развитой социально ответственной личности. Девятый пункт. Ну, как это оценивать, интересно, да. Число посещений культурных мероприятий. Я думала, я так прочла в газете «Русь», что как будто бы это сколько раз сам руководитель посетил, но нет. Видимо, все-таки речь идет о населении, то есть количество людей, которые приходят. Но в эпоху пандемии это, ну, то есть это такой оптимистический взгляд в будущее. Десятый пункт. Число посещений культуры. А, да, десятый, это я прочла. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Это одиннадцатый пункт, их будут перечислять. Интересно, как они будут это учитывать, количество сделок. Интересно, как они будут вести учет. Объем жилищного строительства. Тринадцатое. Качество городской среды. Качество городской среды. Отдельный, видите, пункт. А, да, тут придется губернаторам на вебинары к Сергею Семеновичу куда-то записываться, чтобы городскую среду научиться делать. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующие нормативам, значит, дороги, чтобы были, качество окружающей среды, чтобы хлор не ехал на Пермь, и чтобы не взрывали карьеры так, чтобы облако пыли накрывало потом населенные пункты, оранжевый, непонятный, и чтобы потом астма там не усиливалась и так далее. 16-й пункт. Уже конец скоро. Темп роста, индекс роста реальной среднемесячной заработной платы. 17-е. Темп роста, индекс роста реального среднедушевого денежного дохода. Темп роста, индекс роста физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий, федеральные проекты. То есть федеральные деньги мы не считаем, а вот частные считаем. И бюджетные ассигнования федерального бюджета. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, друзья, это хороший знак. Это значит, что в ближайший год, видимо, ничего не поменяется с ИП, и кто привык работать с ИП, тот продолжит. Ну и последнее, 20-е. Цифровая зрелость органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающее использование ими отечественных информационно-технологических решений. И тут возникает очень много вопросов, потому что есть ли у них на это деньги? Я не знаю, почему это не внедрено повсюду. Вот в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, давно существует, например, с точки зрения здравоохранения, которое ошибочно принято считать бесплатным, оно не бесплатное, это все оплачивается из фондов страхования, и все это называется медицина по ОМС. Есть замечательная совершенно система записи, электронная, там все, ты все видишь, все, ты выбираешь время, ты выбираешь специалиста, там возникают вопросы, конечно, когда в какой-то момент тут бывают сбои, и там записаться невозможно, или просто мест нет, времени нет, времени нет, времени нет. Но в соседней области с Московской, я не знаю, как в Московской области работает такая система, в Калужской области, например, такой системы нет. То есть туда люди приходят, как раньше, садятся в очередь в какой-нибудь детской поликлинике и сидят. Приходят там еще какие-нибудь там цыгане, кричат, что их дети младше, поэтому их надо пропустить вперед. Ну, это вот конкретные там примеры какие-то там мне приводились. Или просто скандальные какие-то люди, и все эти склоки перед кабинетами, они есть. Особенно если у врача там что-то долго движется. Как вы считаете, это... Вы-то как? Критерии эффективности губернаторов. Губернаторы же на службе. У нас же как бы власть происходит из воли народа. Да? И в данном случае это сформулировано, видимо, в первом пункте про доверие к власти. А из чего складывается ваше доверие? Как вы оцениваете работу губернаторов? Вы их работодатели, этих губернаторов. Я думаю, что у нас, поскольку мы в Москве, а Москва – это столица России, и в Москве все приезжие до последнего человека. Но нет, кроме Анны, кроме нашей постоянной слушательницы Анны, может быть, еще пара человек. Вы все знаете, как живут регионы. Как вы оцениваете работу губернаторов? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит МСК-бот. Текст указа я выложила у себя в телеграм-канале, чтобы вы ознакомились. Нагоняем трафик на государственные ресурсы. Мой телеграм-канал Аношка. И смс-сообщение, если нет телеграма, +7 925 888 8948. Алло, здравствуйте. Как вы оцениваете работу губернатора вашего региона? Из какого вы региона? Расскажите.
Да, здрасте. Я из Москвы региона. Я помню, в советское время было переходящее красное знамя. Там вот тоже надо было культуру.
Надо его вырвать из рук Москвы, потому что Москва будет всегда лидером всех. Нет, она не будет по первому пункту, она может проседать, потому что протестное вот здесь население, вам... не сказать злобное, особенно
могу
в районе МГУ.
Сказать... Давайте. Интересную историю. У меня дядя был мастер спорта международного класса. И он приходил к какому-нибудь главе района советского и говорил: хочешь получить переходящее красное знамя? Я знаю, у тебя показатели хорошие, а места на первенстве спортивное у тебя нет. У меня вот есть команда из 3 велосипедистов. И ты мне платишь ставку там какого-то слесаря, сантехника, и им тоже платишь. И мы тебе на следующий год берем приз по велосипедному спорту там, или федерации, или там какой-то кубок. И вот он так говорит: у меня было 10 там каких-то водокачек, типа районов всяких раменских. И говорит: я прекрасно жил, я сшибал с них по 90 рублей как тренер. И мои ребята, вот эта команда выступала на первенствах. И они, говорит, были в шоколаде, потому что ну, всякие показатели это приписать можно, там, урожайность, всякое там, вот это все, то, что написано, всякую ахинею. А это объективно. Спорт и культурка, это объективно было. И,
спасибо.
Говорит,
за свидетельство. Все, правильно, но сейчас эти времена уже ушли. И потом это такой микропример. А нам нужен макро, все-таки губернатора. У нас по сосулям и по снегу замер идет, пишет Григорий. Санкт-Петербург что до сих пор, забудьте вы про эти сосули уже. И все эти лазерные указки, которыми надо было сбивать эти сосульки. Помните, там оружие какое-то лазерное придумали, чтобы их сбивать. Кстати, идут морозы, и после мороза будет оттепель, и надо будет аккуратно ходить под домами, не только в Петербурге, но и везде. Пожалуйста, будьте внимательны. Всех выгнать, пусть народ сам дороги строит. Вечно недовольный Алексей Морозов пишет. Анастасия, ну почему вы не баните откровенных троллей, как Алло-Алло Григорий? Это... Так, ладно. Я добрая, я не баню вообще никого, только за определенные вещи. Благодаря этим фанатикам Невзоровы имеют возможность шлепать языком всякую мерзость. Да, это к новости про Невзорова, у которого, значит, наше одно сообщество попросило проверить прокуратуру его высказывания на реабилитацию нацизма, что, соответственно, никак не, я думаю, нулевой будет результат, потому что про нацизм он ни слова не сказал. 7373948. Про работу губернаторов говорим. Как вы оцениваете работу губернаторов? Из какого региона на самом деле? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия. Лимонад Ниджо.
Да.
Я, честно говоря, не очень верю в эти критерии эффективности, потому что, ну, я часто раньше ездил в Крым, в Севастополь, с 2014 года. Был там губернатор Миняева, бывший вице-адмирал, но не в эту. Отношение к нему резко негативное было население, потому что город при нем там мало почувствовал улучшений. Он пробыл на этой должности 3-4 года и пошел на повышение, стал полпредом в президентском.
Но это человек, которому можно доверять, действительно, лояльность
повышает. Не связана была его работа, он все равно пошел на повышение. Пришел Овсянников из Удмуртии, из Ижевска, губернатором. Проработал тоже там 2-3 года. Резко негативно к нему было отношение, но в результате он ушел в замминистра. То есть как к нему относишься, как не относишься, они все идут на повышение в конечном итоге.
Вы знаете, почему? Почему так происходит?
Ну, наверное, я только внешнюю сторону могу. Я человек с клубного ума. Попал в обойму, так и происходит теперь. Из обойму трудно выкинуть. Это никак не связано с...
Очень интересный работой. Процесс. Говорят, что лояльность играет роль, но тут много вопросов. Почему бы... А как вы думаете, а какой может быть альтернативный способ определения работы губернаторов? Вот вы бы что предложили? Вот вас сейчас, Владимир Владимирович, вдруг... Оказываетесь вы с ним вместе в одном кабинете, и он как раз формулирует и говорит: так, командный Джо, ну, а как ты думаешь, как надо оценивать? Что правильно?
Ну, я, наверное, есть вещи, которые можно пощупать, потрогать руками. Например, там хорошие дороги. Вот качество дорог, например, в Белгородской губернии, там был губернатор, там было высокое, качественное. Там. И люди в целом, ну, как бы, и жилище.
Но про это есть. Про это есть.
То, что есть. Можно пощупать, потрогать руками и сравнить. Это всякие там эфемерные сравнения.
Ну а что, эфемерных тут только одно. Доверие к власти эфемерное. А вот численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, ну так, ладно. Уровень бедности – это конкретная вещь. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой – это конкретная вещь. Уровень образования – конкретная вещь. Эффективность системы выявления, поддержки, развития способностей, талантов у детей и молодежи, не знаю, это очень эфемерная вещь. Доля граждан, занимающихся добровольческой деятельностью, конкретная. Условия воспитания гармонично развитой социально ответственной личности, эфемерная. Да? Да? Правильно я говорю, нет?
Да, Анастасия.
Спасибо вам за звонок. Да, значит, число посещений культурных мероприятий, мне нравится это. Качество культурных мероприятий должно соответствовать, наверное, чтобы народ туда шел. А у нас, не знаю, вот Серебренников-то уедет. Ну, он, правда, москвич, конечно, наверное. Уедет, наверное, куда-то. 7373-94-8. Может, в регион, кстати. Хотя навряд ли. 7373-94-8. Критерии оценки, показатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц. Какие должны быть, по-вашему? 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Кирилл. Губернатор же, да, все еще?
Про губернаторов, да, все еще.
Да. А вопрос, типа, как оценивать их, да?
Как оценивать, да-да-да. Ну, как вы оцениваете губернатора?
Ну, смотрите, какое-то время я жил там в Красноярске, например, да, и как их там несколько было на моей памяти, начиная от Фафонина, очень эффективного человека, который, как справедливо отметил предыдущий оратор, значит, был потом вице-премьером, сейчас там, на Кавказе он что-то делал сначала, потом вице-премьером, сейчас где-то в администрации президента, ну, в общем, все окей. Ну, при этом, понятно, кто такой Хлопонин, это человек из Нормителя. Потом был еще Абдуалиев, или как его там фамилия, сейчас это Туз. Ну, короче говоря, общий критерий довольно простой. Вот можно сколько угодно заниматься демагогией, там, про волонтерство, про какие-то там странные вещи, вовлеченность, какие-то процессы, какие-то категории граждан. Это все, ну, полнейшая ерунда, когда ты приезжаешь в Красноярск, и как бы весь результат работы, он, что называется, лицом. И, а не дай бог попасть в какой-нибудь там Кодинск или Минусинск и посмотреть, что там. Ну, то есть, я даже не, ну, как бы, с какой стороны вообще начать, не очень понятно. То ли это дороги, то ли это школы, то ли это там дорожные знаки, то ли это дорожная разметка, то ли это инфраструктура, какая бы то ни была. Ну, то есть, какая эффективность? Вот вся эффективность. Приезжайте и смотрите. Или живете там какое-то время, да, и оцениваете в полной мере эффективность. Как бы критерии простейшие, разве нет?
Ну, я не знаю, я вас спрашиваю. Вот вы как считаете, вот из того, что перечислено 20 пунктов...
Ну да, я просто начитываю список из 20 вот этих вот пунктов, да. Которых половина, ну, типа, не стоит вообще никакого внимания. Ну, по правде, если говорить, да?
Вы про воспитание гармоничной личности...
Ну, типа, да, это задача общества, она настолько растянута по ответственности, размазана по, там, начиная от семьи, заканчивая высшей школой, ну, понимаете, да, это там не высшей школой, трудовыми коллективами, там, пенсионерскими, ветеранскими организациями, ну, понятно, да, какой размах огромный, то есть человек рождается, да, его воспитывают в семье как личность, его воспитывают на всю дорогу. Ну, то есть, губернатор здесь в чем?
Губернатора, да, не очень высокая. Но он может создать, наверное, условия. Спасибо вам большое. Да, не знаю, какие. Я, честно, как мать и как женщина, не очень тоже представляю себе, какие могут быть условия для воспитания гармонично развитой социально ответственной личности. Ну, может быть, через систему образования, но это не уровень губернаторов, наверное. Это все-таки Минобр. Ну, как-то там, например, побольше проектов давать социальных детям. Этого вообще почти нет. Вот в Москве то, что я наблюдаю, то есть их там гоняют по номенклатуре, ну, и, в общем, наверное, правильно, из советских времен. Учебники не сильно изменились, я вам должна сказать. Очень сложная программа. Ну, такая там вот эти падежи в четвертом классе. Не все их с наскоку там. Они сложные, там, винительность родителям. Вот это они все проходят. Всякое вычисление столбиком и прочее. А про рассказать, например, про то, какие волонтерские там вообще формы, например, жизни есть... Про это нет такого. То есть ты в инициативном порядке можешь рассказать в рамках окружающего мира, допустим, потому что там... А там такие задания, расскажи про родной край там, или про памятники родного края. Ну, это тоже, да, хорошая, правильная вещь. Надо начинать с большого, там, про всю Россию, про свой родной край, какие у тебя там памятники или история. Выбери героя там истории, про него подготовь доклад. А про или про Красную книгу, например, там есть предложение написать. Но вот про новое это нет. Их давно не обновляли, эти учебники. В этом смысле, да, проблема, наверное, с воспитанием, она не в плоскости губернаторов. Сейчас буду читать сообщение. И Навальный говорит, что не знает ветерана Артеменко и не признает себя виновным. А адвокат Кобзев заявил, что защита не согласна с доводами следствия, поскольку сделанные Навальным высказывания – это оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма. Интересно, потому что, вы знаете, у меня тоже есть хейтеры, они приходят ко мне на страничку там в Facebook или там даже вот в Instagram или вот, ну, в Телеграме нет, и там у меня где-то, я назначила каких-то админов, они работают там в чате, я не сильно слежу, но если вдруг приходит оскорбление, я раньше банила, а сейчас я думаю, что надо пойти в суд. Будет. Разыскать человека, То есть это, конечно, хорошо, когда человек идентифицирован. То есть от известного человека надо добиться оскорбления, чтобы его точно можно было найти. Или пусть по органы правоохранительные ищут, у них там есть управление Э, управление К, ну, в общем, целая инфраструктура. И, может быть, можно поставить такую задачу и все-таки наказать кого-то, кто там желал смерти или там обзывал детей там, или что-то такое делал, да? Да? Посмотрим, что будет сейчас. Все еще ждем, да, сейчас там в суде, ну, нам зачитают новости через 5 минут уже и так далее. А я вас хотела развлечь другой информацией, которую, наверное, в новости, не знаю, она попадет или не попадет, она не такая уж прям уж важная, значит, но, тем не менее, просто будете знать. Путин утвердил... утвердил, мы поговорили, власти предложили ограничить экспорт древесины из-за мебельного бума. Минпромторг предлагает сделать возможным ограничение экспорта ДСП из-за дефицита этой продукции на внутреннем рынке. Нехватку древесины в министерстве связывают с увеличением спроса на мебель. Говорят, летом народ после того, как отпустил, после этого всего локдауна, карантина и закрытия всего, люди поняли, что дома сидеть лучше в комфорте. Я так понимаю, это был бы мой ход мысли. И решилась Россия на экономии в деньги, значит, за этот период закрытия в квартирах, решили обновить интерьеры. Ну, мне так кажется. Вот. Просто знаете, это хорошо, наверное, это свидетельствует о чем-то хорошем. Говорят, вот врачи стали дачи строить там сейчас, боятся потом, что коронавирус кончится, и, значит, эти доплаты уйдут. В России стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя. Испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе летающей лаборатории Як-40 начались в России, сообщает об этом РИА Новости. И вот, ну, это электро с керосином, как я понимаю, да, в Новосибирске начались эти испытания сверхпроводникового авиационного электродвигателя. Это этап наземных отработок с демонстратором гибридной силовой установки, оснащенной электродвигателем мощностью 500 кВт. Первый полет может состояться на МАКС-21. 5 февраля самолет с включенным питанием электродвигателя совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе. Это необходимо для проверки работоспособности силовых установок летательного аппарата и его систем оборудования при движении по земле. Как сообщили в пресс-службе фонда, а это у нас, значит, фонд перспективных исследований, испытания подтвердили правильность выбранных технических решений. Эксперты отметили корректную совместную работу авиационного оборудования и электродвигателя. Исследовали условия электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования, основные режимы работы электродвигателя и его систем, захолаживание, пуск, остановка, работа под нагрузкой. Ну вот, такая вот новость. Наверное, это хорошая новость, я так думаю, потому что все это новые технологии, приятно видеть что и слышать, что у нас этим тоже занимаются. Австралийские инженеры. Австралия, кстати, как-то ворвалась в повестку нашу российскую, русскоязычную. Я ее вижу чуть ли не каждый день. То там Google отключит Австралию, значит, и Pink кричит, мы, сейчас давайте на нас переходить. Мне кажется, это, да, повод всем нашим поисковикам там тоже как-то быстренько пытаться адаптироваться и предложить свои услуги австралийским людям. То там, значит, новости, что значит, солнечную там электростанцию поставят на восточном побережье, это там, где столица у них. А вот тут австралийские инженеры предложили строить дороги из использованных медицинских масок. Материал можно добавлять в бетон, что сделает материал пластичнее и прочнее. Вот такая вот, ну, идея. Все это у нас, кстати, на «Говорит Москва», радио «Говорит МСК», подписывайтесь. Ну, еще одна странная очень новость, но я просто хочу ее зачитать, чтобы вы знали и были информированы. Ребенку обожгли глаз, ослепив лазером в театре в центре Москвы. В полицию, 12-летний ребенок, в полицию поступило заявление от женщины, что на следующий день после посещения театра на Тверском бульваре 12-летний сын ослеп на один глаз. Она пояснила, что во время спектакля неизвестная женщина светила в него лазером. И у него диагностировали лучевой ожог глаз. Полиция проводит проверку по данному факту. Ужасы какие-то творятся. Будьте внимательны и не терпите такое никогда. 12 часов. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем пока и слушаем новости.